Говорит Радио Свобода. Украина вспоминает Небесную сотню.
На Майдане работали российские снайперы. Нас убивали российские снайперы.
Миллиардер Дмитрий Каменщик попал под домашний арест.
Каменщик – это абсолютно гениальный менеджер, который сделал западную компанию.
Патриарх Кирилл встретился с пингвинами.
Пингвины отказались подписывать совместное заявление об осуждении однополых браков.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Украина вспоминает погибших 2 года назад на Майдане Независимости и улице Институтской. Сейчас ее часть, где происходили трагические события, называется «Аллея героев Небесной сотни». Согласно указу главы государства Петра Порошенко, 20 февраля объявлено в стране Днем памяти Небесной сотни. «Никто из виновных не уйдет от ответственности», в очередной раз заявил президент во время встречи с семьями погибших активистов Евромайдана. Праворадикалы отметили этот день погромами в Киеве 2 филиалов российских банков и офиса компании-олигарха Рината Ахметова. Из Киева сообщает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Минутой молчания почтили память героев Небесной сотни, участники Вечи на Майдане Независимости. 106 активистов Евромайдана были убиты в период с 18 по 20 февраля 2014 года при разгоне демонстрантов в центре Киева. Более 1000 были ранены. Еще 53 протестующих до сих пор числятся пропавшими без вести. День памяти Небесной сотни украинские праворадикалы отметили погромами. Камнями и петардами несколько десятков человек забросали в центре украинской столицы филиалы российских Альфа-банка и Сбербанка России, а также офис компании СКМ олигарха Рината Ахметова, которого называют главным финансистом оппозиционного блока. В пострадавших зданиях выбиты стекла и повреждено имущество. По факту хулиганства правоохранительными органами проводится расследование, говорит писатель и киносценарист Андрей Кокотюха.
У нас Ринат Ахметов сегодня виноват во всем. Я не считаю, что нужно забрасывать его офис камнями, но то, что происходит, это сведения мусорных иллюстраций, которые происходили у нас в прошлом году. Я не уверен, что это делали праворадикалы. На 70% уверен, что подобные события были спровоцированы. Вопреки тем обещаниям, что в Киеве будет усилено присутствие полиции в местах такого особого риска. Этого не было, полиция не вмешалась, или ее не было, или она не успела. В любом случае, это подтверждает то, что у нас слабо работает закон.
За 2 года после революции достоинства все еще не наказаны виновники расстрела Небесной сотни. Украинцам сегодня справедливость нужна гораздо больше, чем памятники и скверы имени Небесной сотни. Народ, как отмечает Андрей Кокотюха, жаждет не красивых слов, а условной крови убийц и их пособников.
Я считаю, что самая важная реформа в Украине – это судебная, куда входит справедливость и доверие ко всем правоохранительным органам. Люди хотят видеть судебные процессы над теми, кто расстреливал людей на Майдане все эти дни, не только 18-го, 20-го февраля, 2 года назад, но и тех, кто калечил, убивал людей, начиная с 22 января. И люди хотят видеть их на скамьях подсудимых и в тюрьмах. Такой справедливости не было, такого виновных мы за 2 года не получили, и именно это раздражает украинцев, а не потому, что упал уровень жизни. Это естественно, когда уровень жизни падает на фоне войны. Более того, я скажу, что проблемы в экономике сейчас даже не важны, потому что экономические проблемы Украина переживает давно. Украинцы как-то научились с этим жить. самая главная сегодня проблема в нашей стране. Это не уровень жизни, не политический популизм, даже не политический кризис во власти, а то, что не наказан никто за преступления, которые были совершены 2 года назад. Не находят даже стрелочников. Более того, на свободе находится 1 400 000 членов партии регионов, которые были в этой партии после 2010 года, когда в Украине произошла фактическая узурпация власти. Каждый из этих членов партии регионов в той или иной степени ответственен за то, что произошло у нас на Майдане, за эту трагедию. И эти все люди по закону, я считаю, не должны были быть допущены ни на какую госслужбу, ни в какие госструктуры работать, как это было в европейских странах после развала Советского Союза, после того, как происходила декоммунизация, и когда коммунистам, бывшим коммунистам, не было места ни в законодательной, ни в исполнительной власти.
Год назад украинские власти утверждали, что гибели демонстрантов были причастны российские спецслужбы и снайперы, которыми руководил помощник президента России Владислав Сурков. Однако следствию Генпрокуратуры это так и не удалось подтвердить. Выступая накануне в эфире канала 1+1, посвященном трагическим событиям февраля 2014-го, вице-спикер Верховной Рады Андрей Парубий вновь заявил о российском следе.
И хоч це трошки суперечить версії прокуратури, я стверджую, на Майдані працювали російські снайпери.
І хоча це немного противоречить версії прокуратури, я утверждаю, на Майдані работали російські снайпери. Це підтверджується многими дополнительними даними. Коли нам удалось відбити гостиницю «Україна», з її окон стріляли в сторону Майдана, горничні нам розказали, що несколько номерів займали люди, які говорили на русском з явним московським акцентом. І вони бачили, як ці люди заходили в гостиницу з оружием. Нас убивали російські снайпери. 20 февраля утром я був там, коли звучали перші вистріли. Це були снайперські вистріли, від яких один за другим падали наші ребята. А позже стріляли вже бойці спецроти міліцейського «Беркута». Прокуратура должна проверить эту версию. Я уверен, что в значительной степени на Российской Федерации и лично на Путине лежит ответственность за те страшные события. Они хотели утопить Майдан в крови.
Куда мы хотели просто Майдан втопить в крови.
Подчеркнул Андрей Порубий. Как заявляют в Генпрокуратуре, по уголовным делам, которые касаются преступлений во время Евромайдана, сегодня проходят 276 человек. Шестая часть обвиняемых – высокопоставленные чиновники, и почти все они бежали в Россию. Слово политэксперту, бывшему депутату Верховной Рады Тарасу Черноволу.
Когда мы говорим о памяти жертв Майдана и расследовании убийств на Майдане, расследований за употребление чиновников Януковича, то тут закрываются отдельные дела, по которых уже есть определенный результат, или же на сегодняшний день останавливаются те дела, по которых официально объявлено обвинение, но нельзя найти лиц, поскольку они бежали в Россию, тех лиц, которые должны нести непосредственную ответственность. Если говорить о том, что слишком медленно идет это расследование, ну, наверное, да. Но тут претензия тоже к первому этапу. Такие преступления, как правило, хорошо расследуются по горячим следам. По горячим следам, к сожалению, действовал политический фактор. Мы знаем, как в 2014 году весной абсолютно морально несоответствующие люди, да и профессионально несоответствующие, посели целый ряд постов. Тогда это все было под патриотическими лозунгами. Но именно при генпрокуроре от партии «Свобода», ультранационалистической такой партии, правой, крайней, генпрокурор Махницкий, именно он и сделал все возможное и невозможное для того, чтобы эти дела никогда не были расследованы. И все-таки дела сдвинулись с мертвой точки, и сейчас понемногу устанавливаются виновные. Проблема-то в том, что очень много преступлений период Майдана и накануне него завязаны на российские спецслужбы. К сожалению, никаких доказательств по этому направлению подобрать следствие не может. Все материалы в России. Я думаю, что когда-то Россия будет демократической страной, и очень многие недостающие звенья, без которых просто нельзя полноценно расследовать дело, будет передано правосудию. Тогда все раскроется.
Говорил политэксперт Тарас Черновил. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Басманный суд Москвы в пятницу заключил под домашний арест до 18 апреля основного владельца московского аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика по делу о теракте в аэропорту в 2011 году, унесшего жизни 37 человек. Следователь заявил, что миллиардеру грозит до 10 лет заключения. Почему Дмитрию Каменщикову инкриминируют халатное отношение к своим служебным обязанностям? Первое, что приходит в голову, у владельца хотят отобрать аэропорт, а теракт 2011 года – просто предлог. Вот что говорила в программе «Радио Свобода» лицом к событию публицист Юлия Латынина.
Не прошло и часа после теракта, буквально 2-3, как Медведев, который тогда был президентом, вышел в заседание Совета Безопасности этому посвященного и ошарашил всех присутствующих объявлением, что, оказывается, в теракте виноваты недобросовестная работа аэропорта Домодедово, который не проверял всех рамки на входе. А что выглядело, ну, чудовищной ересью со всех точек зрения и безопасности, и практики. Вот любые люди, которые летают, пользуются самолетами. Я думаю, что они могут легко убедиться, что в абсолютном большинстве аэропортов мира нет никаких рамок на входе. В частности, их нет даже в Израиле, и в Китае, и в Сингапуре, достаточно жестоких странах, в США нет рамок на входе. По ряду причин. Во-первых, рамка на входе, я скажу чудовищную вещь, совершенно бесполезна, потому что она ловит далеко не все типы взрывчатки. И когда просвечивается багаж в аэропорту, это действительно гигантские подвальные помещения, просто заводы, на которых это происходит. Рамка физически ничего не может сделать, кроме как создать на входе пробку, во время которой террорист также легко взорваться. Во-вторых, рамка на входе – это бред, потому что любой специалист по авиационной безопасности, просто поскольку я за этой темой слежу с 2011 года, то мне довелось в свое время поговорить в Израиле с человеком, который до своего выхода в отставке, собственно, и отвечал в израильской службе безопасности за безопасность аэропортов. Он совершенно искренне сказал, что первая заповедь заключается в том, что террорист предотвращается другими способами, способами агентурной работы. За ним следят, и если человек дошел до аэропорта, это уже прокол спецслужб, да, начинать с этого. Но что самое удивительное, даже тогдашние действовавшие российские правила не содержали требования рамки на входе и чтобы проверяли сотрудники службы безопасности аэропорта. В любом случае, это должны были быть по тогдашним действовавшим российским правилам не сотрудники службы авиационной безопасности, которые отвечают только за то, чтобы террорист не прошел самолет под взрывчаткой, за так называемую чистую зону. А это должны были быть менты плюс служба аэропорта. То есть это звучало вообще дико, да, потому что если бы, условно говоря, сотрудники службы безопасности аэропорта встали на входе и начали всех проверять, то первое, что мог бы сделать любой человек, подать на них в суд, а первое, что бы сделало их ФСБ, засудило за узурпацию функций государства. То есть они даже не имели права это делать. Поэтому претензии Медведева были, ну, вообще абсолютно феерические. И что самое смешное, во-первых, действительно существовала ситуация, при которой контроль мог быть сплошным. И эта ситуация звучала так по тогдашним действовавшим правилам. В случае повышенной террористической угрозы. Повышенной террористической угрозы не было. А почему ее не было? Конечно, она должна была быть. Второе, самое главное, заключается в том, что с тех пор российское государство многократно признавало в том, что аэропорт Домодедово был совершенно прав. То есть дело не только в международной практике. Дело не в том, что тогдашнее российское законодательство этого не предусматривало. А дело не только в том, что рамки сплошные в аэропортах, насколько я знаю, существуют там в 2,5 государствах, в основном какой-нибудь экваториальной Гвинеи, то есть совсем дремучих. Но и, что самое поразительное, многочисленные судебные решения, в том числе по уголовным судам, иски подавались. Во всех них российское государство тем или иным способом подтвердила правоту Домодедова. И, конечно, полный был финиш в том, что это уголовное дело было закрыто тем же следователем Дубинским. С той же самой формулировкой, что аэропорт Домодедова тут ни при чем, а дело в несовершенстве тогдашней рекуляторной базы. Хотя не называл это несовершенством, это был просто здравый смысл, который был потом уничтожен. Но самое удивительное, что в ЕСПЧ против России Домодедова был подан иск о том, что типа Домодедова не обеспечила, а поскольку нельзя было подавать иск против одного Домодедова, иск подавал наш печально известный адвокат Трунов, то там было написано, что вот типа государство не велело, а Домодедова не обеспечило. И ровно в тот самый день, когда было возбуждено уголовное дело о том, что Каменщик и Домодедова виноваты, Россия официально написала бумагу в ЕСПЧ, что ни Каменщик, ни Домодедова, ни Россия не виноваты, потому что, значит, этого не предусматривает международное законодательство, и этого не предусматривали российские внутренние законы. То есть это просто полный финиш, это вот как лада на экспорт. В один и тот же день на внутреннем рынке правосудия российское государство говорит, что Каменщик виноват, потому что ему надо отобрать аэропорт. И в тот же самый день оно пишет бумагу о том, что Каменщик не виноват, потому что там оно является соответчиком, и это на внешнем рынке правосудия. Такого еще не было, по-моему. Да. Каменщик – это абсолютно гениальный менеджер, который сделал западную компанию, которая умела работать по-западному, который вкладывал в аэропорт все, что он получал с грузовой компании. Собственно, поэтому такой аэропорт и получился. И именно потому, что он эти деньги вкладывал, он оказался очень уязвимой мишенью. Потому что есть западная модель бизнеса, при которой чем больше ты вкладываешь в свой бизнес, тем больше он стоит. А есть российская модель бизнеса, чем больше ты вкладываешь в свой бизнес, тем больше он оказался привлекательным.
Юлия Латынина об аресте Дмитрия Каменщика. Российские блогеры обсуждали на этой неделе встречу патриарха с пингвинами, выборочную блокировку рутрекера и ответ Надежды Савченко Илье Азару. Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели Радио Свободы» Александр Бобраков.
Главным ньюсмейкером недели, безусловно, стал патриарх Кирилл. Сперва он встретился в Гаванском аэропорту с Папой Римским. С чьей-то легкой руки это даже стали называть встречей тысячелетия, хотя сразу нашлось много скептиков. Андрей Десницкий.
Дорогие журналисты, писать о первой за тысячелетие встрече патриарха и папы – то же, что писать о первой со времен античности зимней олимпиаде в Сочи в 2014 году.
И действительно, московский патриархат появился только в XVI веке, а потом Петр I упразднил его на добрых два столетия. Но это уже частности. Встреча состоялась. Григорий Явлинский.
Хорошо, что встретились патриарх Московский и Папа Римский. Лучше разговаривать, чем игнорировать друг друга. Конечно, много странного. Куба, аэропорт. Хотелось бы ожидать от этой встречи большего, но отношения России с миром сегодня в таком плохом состоянии, что даже такую встречу можно приветствовать. Многие люди в России устали от противостояния с Европой и Америкой. И эта встреча – напоминание о том, что мы еще можем остаться частью большого мира.
По итогам встречи патриарх и понтифик подписали большую совместную декларацию. Документ получился спорным, что доказывается хотя бы тем фактом, что о нем по-настоящему спорят. Иван Курилло.
Любопытные акценты. Много бесспорного, но есть и общий фронт церковников. В частности, секуляризм тут практически к терроризму приравняли.
Федор Крашенинников.
Очень странный документ. Глава всех католиков Земли, один из множества православных патриархов, это странный тандем, несопоставимый по влиянию персонажи. А этот документ ставит их на один уровень. Надо сказать, это успех Гундяева. Ощущение, что большая часть формулировок московские. Хорошо, что хотя бы слова про легитимного Башара Асада и проклятие киевской хунти не вошли в итоговый текст, но такое ощущение, что в черновиках и они были.
Леонид Бершицкий.
При всем уважении к христианам не понимаю важности длинного бессмысленного документа, который подписали Франциск и Кирилл. Наверное, это все, о чем Левак и Вор в принципе могут договориться. Но в чем там хоть какое-то содержательное зерно?
Многие нашли это зерно в совместной борьбе против секуляризма и такого подрыва устоев, как, например, однополые браки. Елена Чудинова.
Простые, но непонимаемые вещи. У православных только с католиками наличествует единый этический код. Больше вести диалога не с кем. Святость таинства брака, неприкосновенность чистоты ребенка, неприятие эвтаназии, абортов, признание содомии грехом – все это можно отстаивать совместно и без подступа к общей чаше. Больше просто не осталось с кем разговаривать на одном языке. Что, непонятно?
Айдер Муждабаев.
Прочитав совместное заявление Папы и Патриарха по итогам исторической встречи, я вместе со многими, конечно, возрадовался, но не как верующий, а как атеист. Лучшего свидетельства того, что религиозность в современном мире нежизнеспособна, трудно себе представить. В 21 веке выступить не только против гей-браков, но и против абортов, эвтаназии и искусственного оплодотворения – это сильно. Молодцы, святые отцы.
В общем, многие были разочарованы как ультраортодоксы, так и либерально настроенные комментаторы. Почему последним не стоит слишком сильно расстраиваться, пытается объяснить Александр Баунов.
Попытавшись перетянуть хороший верующий Запад к себе в союзники, русская церковь сама придвинулась к этому хорошему Западу, а с ней все прочие наши идеологические департаменты. Но внутри себя Запад не так уж и разделен непроходимой стеной. Так что встреча несколько оздоровит обстановку внутри самой русской церкви, где для большинства прихожан и дистанционно сочувствующих никакого хорошего Запада не было. А пусть рают, сидуры, однополые браки были в равной степени происками Обамы и Ватикана. И вот только мы тут собрались финально окуклиться – с этими твердыми знаниями о мире, выяснилось, что есть какой-то братский Запад, причем не где-то в подполье, а у всех на виду, в лице одной из старейших, славнейших и регулярно проклинаемых у нас инстанций западного мира. Это уже новые условия задачи.
Но есть и радикальный взгляд. Эдуард Надточий.
Восхищаюсь. Два пожилых чувака из Европы летят по 12 часов туда и обратно в гаванский аэропорт, чтобы перетереть там по-быстрому какую-то никчемную бесполезную ерунду и родить бумажку ценностью с кучу какашек-ежика. Настоящие дадаисты.
Еще более язвительных комментариев удостоился следующий пункт назначения патриарха Кирилла. Из Гаваны он отправился в поездку по Латинской Америке, а оттуда прилетел в Антарктиду. Там он не только провел богослужение в единственном антарктическом храме, но и повстречался с некоторым количеством пингвинов. Фотографии и видео с мероприятия разместила сама Московская патриархия. Соцсети были впечатлены. Остап Кармоди.
«Пингвины 2 года добивались этой встречи», — сообщил анонимный источник в Московском патриархате.
По словам патриарха, в Антарктиде он открыл для себя образ идеального человечества. Сети это поняли по-своему. Александр Володарский.
Патриарх Кирилл начал готовить верующих к ядерной зиме, я правильно понимаю?
Иван Филиппов.
Патриарх Кирилл. Антарктида – это образ идеального человечества. В смысле только льды и пингвины, никаких людей.
Многие вспомнили классику. Богдан Гаврильчук.
На третий день отец Федор стал проповедовать птицам. Он почему-то склонял их к лютеранству. Птицы, говорил он им звучным голосом, покайтесь в своих грехах публично.
Каяться есть в чем. Остап Кармоди.
Пингвины отказались подписывать совместное заявление об осуждении однополых браков.
Некоторые пользователи прозревают за визитом стратегический план. Олег Северюхин.
Вот вы ржете, как лошади, а не понимаете, что патриарх Кирилл произвел духовное окормление Антарктиды. Окормление духовное – пастырское попечение о спасении, заключающееся в духовном наставничестве и молитве. Сегодня Антарктида является православной зоной, и другим нечего туда соваться. А кроме того, патриарх может добавить к своему титулу и «всея Антарктиды». Как только наши будут готовы полететь на Луну, то в первом же экипаже будет космонавт-священник, летящий с задачей духовного окормления Луны. А уж потом мы будем всеми силами и помыслами против духовного прозелитизма на Луне.
Конечно, можно спрашивать себя, откуда у всех этих людей деньги на подобные развлекательные поездки. Михаил Соколов.
Воцерковление пингвинов за счет российских налогоплательщиков.
Антон Красовский.
В стране не на что лекарство ребенку купить. Бабы на зоне от туберкулеза дохнут. В Московской области негде вылечить человека от тяжелой формы СПИДа или от сепсиса. Нет ни ВИЧ-стационара, ни гнойной хирургии, а этот летит спецбортом в Антарктиду с пингвинятами погулять.
Сергей Марков обвиняет авторов подобных комментариев в предвзятости.
Все российские промайданные СМИ сейчас хором стебутся над поездкой Кирилла в Антарктиду на встречу с пингвинами. А вот если бы в Антарктиду поехал, предположим, американский президент, или, предположим, Цукерберг поехал бы посмотреть, как работают с соцсетями полярники в Антарктиде, то они бы восторгались ими, дескать, вот он, настоящий ответственный бизнес. Дескать, не то, что наши госкомпании, которые только пилят бюджеты.
Но есть и такое мнение. Твиттер «Мысли президента».
Желаю, чтобы вся властная вертикаль во главе с Владимиром Владимировичем полетела строить русский мир в Антарктике, и там бы и осталось.
Кстати, о Владимире Владимировиче. На этой неделе он поучаствовал в дискуссии в виде портрета на майке футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова. После того, как его команда проиграла турецкому «Фенербахче» 0-2, Тарасов снял футболку и продемонстрировал всем эту самую майку с портретом Путина и надписью «Самый вежливый президент». Твиттер «Уголок циника».
Современная Россия в одном фото. Футболист в майке с изображением Путина празднует проигрыш своей команды.
Дмитрий Семенов.
Поступок Тарасова для меня крайне неприятен. Вдвойне неприятно, что это футболист команды, за которую я болею уже много лет. Утешает то, что в составе «Локо» есть и другие футболисты. Такие, как Тарас Михалик, который недвусмысленно высказывался по Крыму и Донбассу. Лучше бы доказали игрой, что они лучше всех, нежели такими провокативными понтами.
Денис Розанов.
Ты где был? В футбол играл. Но майка сухая и совсем не пахнет. Так на ней же Путин.
Ирек Муртазин.
Прекрасно зная, что УЕФА предвзято относится к нашим клубам, нужно было быть полным идиотом, чтобы, покидая поле после поражения 0-2, засветиться в такой футболке. Или они не идиоты, а наоборот умные, и все рассчитали. Мол, мы, конечно, игроки так себе, продули Фенербахче, но зато мы чемпионы по патриотизму, по любви к президенту России. И ради президента готовы на все, даже дисквалификации.
Тарасову, кстати, и правда грозит дисквалификация. Его могут отстранить от игр под эгидой УЕФА на 10 и более матчей. Утешением могли бы послужить патриотичные хэштеги про Тарасова в Твиттере.
У нас не только самый вежливый президент, но и самые вежливые футболисты. Тарасов молодец, крутой.
Ну вот незадача. Пользуются ими в основном боты. Василий Уткин.
О патриотизме, на который ссылался славный или теперь ославленный Тарасов, я не хочу долго рассуждать. Если он в том, чтобы купить белье и надеть его на себя, то цена этому патриотизму – ценник в магазине. Для футболиста патриотизм – это когда не под формой надето купленное, а когда на груди флаг, и ты играешь за сборную. Вот тогда понятно, сколько ты за это пота пролил, сколько травм перенес, как тебя били конкуренты и скольких ты опередил. А именно ты вышел и сыграл за страну, и в такой ситуации даже не важно, пел ли ты гимн. Это тоже само по себе несложно петь. Посмотрите на это с другой стороны. Купил футболку хорошую, вряд ли совсем дешевая. Надел, побегал, пропотел. Кстати, проиграл, между прочим. Но ведь герой. Дисквалификацию получит, но гарантированные выходные в середине недели по средам. Клуб в такой ситуации штраф наложить, думаю, не осмелится. Впереди десятки интервью. Патриотизм в понимании Дмитрия Тарасова просто чудодейственная инвестиция. Норма прибыли больше, чем на наркоте.
Но иногда и на старуху бывает проруха. Локомотив, в конце концов, наложил на Тарасова штраф в 300 тысяч евро. Твиттер Сталин ГУЛАГ.
Дожили до момента, когда российский клуб штрафует российского футболиста за футболку с Путиным. Началось, ребята, началось.
Героем обсуждений стал и Дмитрий Медведев. Он внезапно обнаружил, что может зайти со своего iPad на сайт RootRacker, который был навечно заблокирован в России, и продемонстрировал это министру связи Николаю Никифорову со словами «Ну и как же ваш Роскомнадзор это блокирует?». Новость о том, что премьер-министру удалось зайти на запрещенный сайт, вызвала в соцсетях поток саркастических комментариев. Игорь Черский.
Очередная новость из серии «Медведев открывает для себя мир».
Кирилл Варламов.
Не хватает продолжения в духе, а потом поставил торрент, скачал и с интересом посмотрел, попутно убедившись, что копия действительно пиратская.
Вячеслав Кверикашвили.
Не в том вопрос, что Медведев смог зайти на RootRacker, а в том, что он там хотел скачать.
Так вот, кто качал детективы Донцовой, пишут пользователи, намекая на претензии издательства «Эксмо», из-за которых изначально и заблокировали RootRacker. Константин Рогов.
Дмитрий Медведев случайно зашел на RootRacker и скачал полное собрание сочинений Донцовой. Само как-то вышло, безобразие просто. Вяло оправдывался Медведев, довольно улыбаясь.
Майк Луфанов.
Основные проблемы России в настоящий момент с точки зрения Дмитрия Медведева. Первое. Низкое качество фильмов на RootRacker. Второе. Медленный Wi-Fi в наших вузах.
С другой стороны, и в таких новостях можно найти некоторое утешение. Геннадий Смирнов.
Вот бывают, знаете, такие дни. В 6 утра тебя разбудят, сумасбродный попугай, тебе надо было в 9. Кофе кончился, молока нет, лимон высох, мусор потек, еды котам не купил, свет вечером в ванной не выключил, бензина еле хватает до заправки, бутылка воды в машине за ночь замерзла. Одним словом, какой же я кретин. И тут Дмитрий Анатольевич Медведев на совещании внезапно обнаруживает, что навечно заблокированный Роскомнадзором RootRacker у него на планшете открывается прямо посреди Москвы, а у министра связи Никифорова не открывается. А у Медведева открывается, а у Никифорова нет. Слава тебе, Господи, спасибо тебе, милый, за этих удивительных людей. Я не кретин, кретин не я. Хорошо, что ты дал нам их, так за день намного больше успеваешь.
Гораздо более серьезный сюжет обсуждавшейся сети – письмо украинской военнослужащей Надежды Савченко журналисту «Медузы» Илье Азару. Азар направил Савченко, которую судят в российском Донецке, просьбу об интервью и список вопросов. В нем было 33 вопроса, например, такие.
Вы в плену и на суде говорили, что убивали людей. Речь идет о российских военных или сепаратистах? Вы следите за происходящим на Украине? Некоторые считают, что Майдан своих целей не добился, у власти по-прежнему находятся коррупционеры и воры, а перемены происходят слишком медленно. Возможно ли, что русские и украинцы когда-нибудь снова станут братскими народами?
Дальнейшую историю описывает сам Азар.
Вместо ответов от Савченко 12 февраля через Росузник пришло письмо, которое мы решили опубликовать целиком. Украинская летчица и сама говорит, что не против его публикации, а редакции «Медузы» кажется, что читать это письмо куда интереснее, чем гипотетическое интервью.
Вот что написала Савченко Азару. Летчица называет его в письме «бородатым корреспондентом».
Вы человек высокомерный, привыкли ставить себя выше других. К людям вы относитесь как к мусору. Это было заметно с той позы, в которой вы сидели в зале суда и по реакции вашего лица на происходящее в суде. Я стараюсь не судить работу других людей, пока сама не смогу сделать лучше. Поэтому о всех вопросах о внутренней и внешней политике Украины я могла судить как одна из своего народа. Теперь, став политиком, я, когда смогу сделать лучше, тогда посмею подвергнуть критике других. А пока сама ничего еще не сделала-то и говорить голословно не буду. Хочу вас научить, что не стоит к людям относиться как к мусору. Нужно иметь уважение к чувствам других, и нельзя просто бросить человеку в лицо 33 вопроса через десятые руки, при этом не написав ему и пары строчек приветствия и благодарности, и ожидать, что человек с радостью бросится вам на них отвечать.
Марк Фейгин.
Савченко в который раз уже явила пример, что значит считаться честной, последовательной и презрительной к двуличию. Вы поняли, о чем я.
Николай Полозов.
Вся эта «либеральная», в кавычках, независимая журналистика ровно так же ненавидит Надежду Савченко и свободную Украину, как махровая вата.
Впрочем, адвокатами Савченко дело не ограничилось. Переписка вызвала дискуссию о том, насколько этичными были вопросы Азара о сути профессии журналиста и российско-украинских отношениях. Михаил Пожарский.
Российская либеральная общественность в шоке. Это Савченко хамит уважаемому журналисту прямо из своей уютной тюремной камеры. Да он за свободную Россию день и ночь воюет, под пулями в Жанжаке лазил. И всего-то задал 33 вопроса, подразумевающих, что Надежда Савченко торчит в интернете столько же, сколько Илья Азар. Прелесть какая.
Ярослав Кубарев.
Человек не просто под судом и судится, но еще и назначенный враг государства. А этот взрослый кретин вопросы острые задает.
Ответ Савченко для многих стал дополнительным поводом для восхищения. Валентина Якимова.
Своим ответом Савченко подтверждает свою внутреннюю сущность. Она не носочки вяжет и не шопингом занимается. Она сильная, смелая, прямолинейная, как положено быть офицеру, настоящему воину, каким она и является.
Мария Баронова.
Если вкратце, то в другой жизни, где Крым мой, а я бы была украинкой, я бы хотела, чтобы у Украины был такой президент. А в этой жизни хотела бы, чтобы такой президент был у России.
Но немало в дискуссии и сторонников Азара. Иван Яковина.
Не очень понимаю, чего все так взъелись на «Медузу». Они опубликовали офигенно важный документ современности со всеми его огрехами в первозданном виде. Там человек виден, а не светлый образ или сухая функция. Куда уж правдивее.
Сима Ореханов.
Бородатый редактор Илья Азар совершенно великий. И вообще проверить, хороший журналист или плохой, очень легко. Если он бесит всех, у кого берет интервью, значит хороший. Если только одну сторону конфликта, значит плохой. А советская убежденность, что задача журналиста защищать наших, кем бы они ни были, должна уже остаться в медиавойнах 90-х. Сколько можно в самом деле?
Такой же аргумент приводит и сам Азар.
Удобные и сочувственные вопросы я никогда и никому не задаю. Это, по-моему, другой вид журналистики, тоже уважаемый. Или, может быть, вопросы типа «Как вам удается так геройски вести себя на этом путинском судилище?» нужно было задавать? Об этом человек и сам расскажет в своих ответах, если хочет. Что касается оскорбительных или неуместных вопросов, то я считаю, что такого понятия в журналистике в принципе нет и быть не может. Если говоришь с Путиным, будь Навальным. Если с Навальным, будь нашистом. Если с нашистом, будь революционером и так далее.
В том, о чем свидетельствует эта история, пытается разобраться Александр Шмелев.
Савченко совершенно права, а ее ответ – наглядное свидетельство сложившегося в последние годы разрыва между образованными россиянами и их украинскими сверстниками. Сам я этот разрыв почувствовал еще пару лет назад, во время Майдана, когда кто-то из моих киевских друзей, объясняя, почему он все равно будет выходить на площадь, несмотря ни на какие риски, принялся апеллировать к книгам, на которых я вырос – Джеку Лондону, Александру Дюма, Майн Риду. И это очень сильно бросилось мне в глаза, потому что для моих московских друзей подобная апелляция была совершенно немыслимой. В Москве в то время в моде был умный цинизм, усталое всезнайство со слегка ироническим отношением ко всему происходящему. А в Киеве все было как-то по-настоящему всерьез и от сердца. Гораздо более наивно по нашим меркам, но вместе с тем и гораздо более искренне.
В общем, Украина не Россия, как и было сказано.
Обзоры «Сетевые разговоры» подготовил Александр Бобраков, а у нас на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, об Украине в последнее время российские федеральные телеканалы рассказывают меньше, чем прежде, но в последние дни было много поводов, как говорится, оттянуться. Это правительственный кризис в Киеве, ну а сейчас вторая годовщина Майдана, так что вновь Украина в центре внимания. Изменился ли как-то тон федеральных телеканалов или все по-прежнему?
Добрый день. Я знаю, что это любимый ваш вопрос. Пока ничего не случалось, тон был, как бы казалось, что изменился, пока Украина не была в центре событий. А как только она стала в центре, то выяснилось, что все дефиниции, к которым мы привыкли за минувшее время, они тут же все реанимированы. Когда вот был объявлен вотум недоверия Яценюку, когда пытались объявить, восторгу не было предела. То есть казалось бы, что вот-вот и наступит счастье в телевизоре, все наши проблемы таким образом рассосутся сами. Но потом, когда выяснилось, что этого не случилось, и что Яценюк все-таки остается, как-то пошли на попятный, но тем не менее у зрителей, которые хоть как-то пытаются думать, конечно, должно было возникнуть масса вопросов, потому что представить, скажем, ситуацию, когда Путин говорит Медведеву, что вам придется уйти, а Медведев не то чтобы не уходит, но продолжает работать и организует голосование в его пользу. Но все эти проекции, это, так сказать, идеальный какой-то вариант. Мы часто говорим о том, что сформирован зритель, который не то чтобы не приучен, но и категорически не хочет думать. Вообще наш телевизор, я так подумала, что больше всего он напоминает античный театр, и чем дальше, тем больше напоминает. Условно говоря, зритель, приходя на спектакль по Еврипиду, он знал миф, по которому разыгрывается действие, но были важны какие-то детали, нюансы. У нас даже уже детали и нюансы не нужны, потому что, когда ты видишь определенное лицо в телевизоре, ты уже понимаешь, что это будет такое. И дальше уже начинается такое привычное абсолютно объяснение всего на свете, используем цитату мою любимую, с даром упрощенного толкования. Но ведь как только отыграли Украину, то почему-то вдруг возникла тема, которая называется «Император Обама». Вот замечательная чита Евгений Попов и Ольга Скобеева, это очень заслуженные в пропаганде люди, они сочинили такой фильм «Император Обама», где, оказывается, Америка просто погибает от коррупции, а президентская чета и особенно жена привыкли к роскоши. И там дальше огромный фильм с огромными объяснениями, бесконечное перемалывание одного и того же, находятся люди, в том числе и американцы, которые говорят о том, что страна загибается от коррупции. Поскольку другого мнения нет, то я думаю, что огромное количество зрителей начинает верить в то, что действительно не только мы погибаем от коррупции, но и Обама. Только обстреляли тему Обамы, как вдруг опять нарисовалась Турция и Сирия, причем в разыгрывании и возвращении к этим античным мифам уже, если говорить о нас, не всегда понятно, что происходит. Вот, например, на канале «Россия» в четверг и в пятницу был отменен сериал «Культ» с таким выразительным названием. То есть он был не отменен, а он был переставлен во времени для того, чтобы на первое место поставить Соловьева, поединок Соловьева этот четверг, а в пятницу того же Соловьева, который в пятницу называется «Воскресный вечер с Соловьевым». Совершенно непонятно, что случилось с Сирией и с Турцией в данный момент, для чего нужна такая тяжелая артиллерия, потому что в поединке, например, нарисовался Жириновский, а уже даже самый лояльный зритель знает, что Жириновский – это такой сигнал тревоги, сигнал опасности, потому что, значит, нужно эмоции загреть до какого-то немыслимого градуса. Против него выставили вечного не мальчика, но мужа для битья Злобина, конечно, Жириновский выступил со своей показательной программой относительно Турции. На следующий день все это в таких же тонах продолжалось в воскресном вечере, который, повторяю, был в пятницу, но совершенно было непонятно. Конечно, слушать и смотреть, я, например, хоть это как бы вроде бы как моя профессия, но у меня уже не хватает ни сил, ни эмоций, ни желаний, но тем не менее, вот мне кажется, вот такие эфиры должны быть, вот если вот вчера был вот этот вот Соловьев бесконечный там, а сегодня уже будет объявление войны, иначе никакого смысла в них нет. Но вот, к счастью, война пока не объявлена.
Ну, еще две новости, не военные, но такие околоуголовные, да, это заочный арест бывшего вице-премьера Альфреда Коха и домашний арест владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщикова. Ну, вот сейчас мы слышали точку зрения Юлии Латыниной. Как эти события подают телезрителям?
Ну, как-то Кох, который был в начале недели, он, конечно, померк на фоне Каменщика, но что касается Коха, я видела сама передачу на Вести 24, где очень путанно речь шла о том, что там с экспертизами, потому что картину, которая якобы принадлежит Исааку Бродскому, было тоже несколько экспертиз, в том числе от центра Грабаря. Но, естественно, подавали на каналах так, что вообще ничего было не понятно, кроме того, что Кох брак, да еще и воришка. Но сам Кох на телеканале «Дождь», он уже, видимо, очень раздражен этим делом, он пытался объяснить, что вот экспертиза, а это тоже очень интересно, что экспертиза от ФСБ, вот у нас, оказывается, как были времена, опять такие эксперты появились. Так вот, экспертиза от ФСБ тоже не верит, что это полотно от Исаака Бродского, потому что Исаак Бродский очень дорогой автор, ну, естественно, натуральный. А здесь было оценено это в 2000 долларов. То есть они как бы сами расписываются в том, что это подделка. Но это уже только для тех зрителей, которые обращаются к каналу «Дождь». А вот что касается другой ситуации с президентом компании «Аэрофлот», она гораздо симптоматичнее, потому что это шло первым экраном по всем каналам. Вечером, если не ошибаюсь, в четверг вечером Маркин победоносно объявил, он вообще очень любит быть, так сказать, глашатаем истины, очень победоносно объявил вот о том, что вот открывается дело против председателя Домодедова. И привычно разыгрывали привычную пьесу. Значит, во-первых, сообщали о том, что господин Каменщик занимает 27-е место в списке Форбса, и у него состояние 3,8 миллиардов долларов. Это первый как бы пункт. Ну, а второй пункт, что вот по милости этого богатейшего человека вот погибли люди в результате теракта. И казалось бы, вот так вот оно должно идти, но на следующий день все уже было совершенно по-другому. В первой половине дня как-то так, я бы сказала, с некоторым оттенком стеснения передавали сообщения о том, как проходит слушание, как проходит суд. А уже ближе к вечеру раздухарились каналы, и стало ясно то, что произошло вот так вот наглядно первый раз. Это то, что мы увидели битву силовых ведомств прямо на заседании суда, потому что сначала следственный комитет, следователи, отказался от своей просьбы запихнуть этого господина в СИЗО, а предложил отдохнуть его 2 месяца в его доме в Одинцово. А дальше прокурор потребовал вообще отменить слонаследие, все это наказание, и отправить его вообще в свободное плавание. И, конечно, то, как держался виновник торжества абсолютно спокойно, и то, как правильно и очень толково организовали защиту его адвокаты, один из них, в частности, уже потом давая интервью корреспонденту канала «Россия-24», он пытался, он был потрясен тем, что причина со следствием никак не стыкуется. Это тоже наша любимая тема, потому что он говорит, нет доказательств, что люди были убиты потому, что была плохо организована безопасность вот именно Домодедова. Потом он посчитал, что существует 1150 терактов за какое-то, в общем, относительно последнее время, и не было ни одного дела, где бы это как бы сопрягались с тем местом, где это проходило, чтобы кто-нибудь понес наказание. И вот мне кажется, что то, что это выглядит уже в телевизоре, причем первым экраном, как рейдерский захват, это, конечно, такая относительно какая-то новая такая стилистика, потому что это все хотят как-то припудрить, микшировать. Ну вот, посмотрим через 2 месяца, какое будет продолжение.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Мы упомянули интервью Альфреда Коха телеканалу «Дождь», а гостем «Радио Свободы» на этой неделе была генеральный директор «Дождя» Наталья Синдеева. И интервью, которое она дала моему коллеге Роману Суперу, один из самых читаемых материалов на нашем сайте свобода.орг.
Насколько актуален сейчас главный слоган «Дождя» «Оптимистик Channel»? По-моему, поводов для оптимизма давно нет, и вообще образ телеведущего с широкой улыбкой становится все более неуместным, если не сказать комичным. Вам так не кажется?
Кажется. И в том, что касается телеведущего с улыбкой, хотя улыбаться надо, жизнь она все равно идет, в этом слогане изначально было заложено следующее. С каким чувством, с каким настроением ты выключаешь телевизор? И ведь даже 5 лет назад, когда мы только начинали, все равно новости, да, все было более кошерным, и как-то так было посимпатично, но так или иначе, все равно было много новостей, сложно. И уже тогда нам задавали этот вопрос, ну как же так, причем здесь оптимистик Channel и вообще новости? Вот, и мы говорили, что очень важно, с каким чувством человек выключил телевизор, что у него осталось, желание что? Знаешь, как это наполненное стакалом или полупустой, да, вот он с каким чувством? А сейчас поддерживать это чувство, вот это внутреннее какое-то отношение, которое закладывается, вот, как мне кажется, в корневую систему канала, сложнее стало, потому что очень сложно сохранять вот это чувство все равно надежды, что все равно все будет нормально, что что-то изменится и так далее. Его сейчас сложнее поддерживать, да, но я не знаю, насколько это транслируется из канала, но я точно это транслирую внутри коллектива на людей, которые определяют в том числе контент, что, ребят, как бы ни было сложно, в какой бы сейчас заднице не находилась страна, мы, люди, что все равно надежда, она есть. Если в это не верить, если об этом не думать так, да, то тогда у тебя пропадает вообще какой-либо ориентир и опора, понимаешь? Ну а что? Так вот, если посмотришь на новости каждый день, которые на нас сыпятся, на законы, которые принимаются, то, в общем-то, желание только одно – собрать манатки и куда-то уехать.
За 6 лет «Дождь» сталкивался со множеством трудностей, и вы их мужественно переживали, и вопреки, в общем-то, обстоятельствам существуете до сих пор. Вы за эти годы стали вести себя осторожнее? У вас появились нотки цензуры, самоцензуры, которые могут позволить вам избежать каких-то политических рисков?
Появилась аккуратность и, скажем так, больше внимательность. Но это, правда, все равно не спасает нас от ошибок разных. За это время огромное количество было принято законов, которые, в общем-то, усложняют жизнь любого СМИ, там, журналиста и так далее. В том, что надо упоминать, что попало под запрет, что является законом о пропаганде, что, да, очень много всего. И фактически журналист, шеф-редактор, а это же не газета, где можно вычитать, где может быть несколько уровней контроля, а еще это прямой эфир, когда у тебя практически с листа иногда читаются тексты, иногда не перевернут, а тем более, когда приходят гости, да, которые вообще ты не знаешь, о чем они сейчас будут говорить, то задача шефа и потом человека, который это выкладывает на сайт или пишет в соцсети, обратить внимание на какие-то узкие моменты. Ну, например, да, не было ли в разговоре Белковского с Невзором нарушения какого-то закона.
Как вы переживаете то, что к вам в редакцию время от времени приходят всякие надзорные службы и, очевидно, демонстративно начинают вас проверять на наличие всяческих нарушений. Вы к этому привыкли уже или для вас это каждый раз стресс?
Стресс, конечно, есть, но все равно неприятно. Все неприятно, потому что ты законопослушный, ты платишь налоги, ты вообще белый, пушистый, прозрачный уже до нельзя, вот где только можно. Да? Ты знаешь, что ты, скорее всего, уже в этот раз проверка вряд ли что обнаружит, потому что ты понимаешь, насколько ты должен быть аккуратным.
Все огнетушители, да? На месте.
Да, все на месте и так далее. Но это же все равно неприятно. Вот. Но в этот раз это как бы первая реакция такая. Потом как-то ты выдыхаешь, но это уже дальше рабочий процесс, понимаешь? Они задают вопрос, ты отвечаешь, ты не просишь документы, ты не даешь.
А за что к вам пришли последний раз?
А вы, я понимаете? Не знаю, понимаешь? Но это, знаешь,
ну,
это...
Так, у вас есть какие-то версии?
Нет, версии, смотри, версии у нас может быть сколько угодно, и как-то странно озвучивать. Есть только одно совпадение странное, потому что они пришли через, наверное, 3 дня или через 4 дня после того, как был опубликован доклад по «Чайке», вернее, фильм, да, и, собственно, о котором мы тоже много говорили, и все это было в эфире. Через 3 дня пришла прокуратура, понимаешь? Может быть, это вообще, я допускаю, что это вообще не связанные вещи, знаешь, потому что они пришли по запросам депутатов, которые, значит, там периодически пишут эти запросы. Ну, фиг знает. Но я, когда они пришли, эти молодые прокуроры, я говорю, а вы фильм-то сами видели? Они говорят, нет, вы знаете, у нас столько работы, вообще некогда. Я говорю, хотите, садитесь здесь, вы же пришли, я вам покажу. Они так посмеялись, и он говорит, нет, мы найдем время, посмотрим.
Наташа, а вот вы верите, что телевидение в России может существовать в той экономической системе, которую вы проповедуете? Заплатил за подписку канала, получил доступ.
Дождь год полностью себя кормит. Полностью. 70% нашей выручки – это подписка. 30% – это реклама и дистрибуция. 15% рекламы сейчас вообще. Другое дело, что мы себя кормим, но мы все время вот так ужаты. Да? То есть нам мало денег. Мы не можем позволить себе резко развиваться. От месяца к месяцу у нас происходит, знаешь, что мы в плюсе, то мы чуть-чуть в минусе. То есть, как только мы в плюсе, мы сразу бежим и начинаем добавлять себе, берем людей, начинаем там делать какой-то проект. Не живем в долгом планировании бюджетном, вообще нету такого, понимаешь? То есть вот мы сейчас, у нас появились деньги, я говорю, или там бежим, покупаем камеру какую-то, понимаешь, потому что нужна камера, и вот сейчас у нас есть какой-то запас чуть-чуть.
А почему у вас нет бизнес-партнера, там, типа Прохорова? Почему вы не продаете 50% акций?
Спросите у этих партнеров, почему они все боятся к нам подходить. Получить еще один актив, который с такими политическими рисками, я думаю, что мало сейчас кто хочет вообще из тех, кто активно присутствует в России. К нам никто ни разу не подошел даже близко, хотя у меня есть стратегический план, а есть план для инвестора, мы сделали бизнес-план, мы провели стратсессию, мы видим, то есть мы вот в этой новой модели подписной, мы в нее там безумно верим, не только потому, что она самая надежная с точки зрения, опять же, зависимости от внешних факторов, понимаешь, потому что рекламная модель, что сейчас мы все получили, все видим, почему сейчас все там сосут лапу, потому что рекламный рынок схлопнулся из-за санкций, из-за экономического кризиса. Компании уходят с рынка, понимаешь, первое, что сокращается, это рекламные бюджеты. А ты же как на игле сидишь на рекламном бюджете. Поэтому ситуация с подписчиками, она самая честная и прямая. За тебя платит зритель, твой читатель. Хорошо ты делаешь, платит, плохо не платит.
А сколько сейчас подписчиков?
Платящих. Которые платят 72 тысячи, и тысячи еще, наверное, 20, это те, которые, как это называется, мы даем такие тестовый период, такой промо, да, которых потом конвертируем. Но это хорошая цифра для промо-подписчиков, еще 20 тысяч, потому что это такая конвертация будущих платящих.
Послушайте, для такой огромной страны это же очень маленькая ужасно. Цифра.
Да,
это очень мало людей.
Вот тут у меня...
С чем это связано? Вот почему русский зритель не готов платить за телевизор, за честный, интересный телевизор? Почему за хлеб люди готовы платить, а за зрелище, которое столь же необходимо, в общем, любому человеку,
не готов? Вот вопрос, необходимо ли, сколько и какому количеству людей, я не знаю. Слушай, у меня нет ответа на этот вопрос. За то время, когда нас отключили, у нас нет никакого внешнего промоушена, пиара, маркетинга какого-то, понимаешь, потому что на это нет ни денег, ни возможности, да и никто особо не хочет нас рекламировать, да, вот так, чтобы выйти и сказать, ребята, там, вот у нас есть деньги, поставьте наш ролик, да, там где-то. Вот, нам отказывают в рекламе, да, у нас были попытки там где-то разместиться, очень многие отказывают, нет. И многие люди думают, что Дождя нет, он умер, его не существует, понимаешь? Это правда, мы с этим сталкиваемся. Говорят, а что, вы есть, вы работаете? До нашего отключения у Дождя же была огромная аудитория, слушай, 12 миллионов человек в месяц, это большая цифра для кабельного канала. И в основном это были региональные зрители. И я помню, как мы почувствовали свою популярность в регионах, в маленьких каких-то деревушках, потому что журналисты едут в командировку, их узнавали на улице, знаешь, это был, для нас это был, мы же не федеральный канал, это был какой-то такой неожиданный, какой вывод сделал, да, это мой спор вечный с большими федеральными там коллегами, что надо все-таки аудиторию за собой вести, понимаешь, а не давать ей то, что типа она хочет. Дождь никогда не шел на поводу именно аудитории, да, там, потому что, опять же, у нас не было рейтингов, да, мы не были от этого зависимы, поэтому мы делали то, что считали нужным. И вдруг он стал популярным. Плюс, мне кажется, еще что было круто, что у людей выпукла картинка становилась, понимаешь, то есть есть там, не знаю, первый канал, второй на ТВ, и вдруг Дождь, понимаешь, и вот есть какая-то картина мира, да, того, что происходит. Поэтому то, что у нас так мало подписчиков, при том, что была такая популярность, я думаю, что во многом это просто незнание. То есть у людей осталось, что Дождя нет, и он умер. Пиар, который развернут вокруг нас, негативный пиар, он, конечно, тоже дает свои плоды. Я же вижу, то есть если, опять же, раньше Дождь, люди на улице, Дождь и так далее, то сейчас вот мне там кто-то, Антон Жилов, рассказал, он сел в поезд, и с ним был какой-то чувак купе. И они что-то разговорились. А потом Антон Жолов сказал, что он с телеканала «Дождь». И он говорит, ну только что он меня не побил. Он не смотрит «Дождь». Но он уже наслышал, что мы антироссийские, антигосударственные, не знаю, какие мы. И это, конечно, тоже, я думаю, на какое-то количество людей тоже влияет.
То вы чувствуете, что молодые люди, которые делают эфир «Дождя», абсолютно на 100% свободные в профессиональном смысле люди? Но которые занимаются новостями вот вообще без оглядки? Или вот это молодое поколение журналистов стало все-таки жертвой общей профессиональной деформации, когда страшно сказать лишнее слово? Ваши ребята к вам заходят и спрашивают: «Наташа, вот можно так сказать?»
Не-не-не-не-не-не-не-не-не.
Нет такого?
Никогда. Нет. Может быть, они обсуждают внутри себя. Там, с ребятами, с Макеевой, там, с Игорем обсуждали. Ну, знаешь, со своими старшими товарищами. Возможно. Я этого не знаю. Но нет. У нас было пару раз давно, когда ребята приходили ко мне, я поняла, что не надо ко мне приходить. Потому что, ну, знаешь, во мне же может включиться вот это вот, там, с одной стороны, я менеджер, и мне надо с компанией сохранить и так далее, чтобы я сама не начала на молоко дуть, понимаешь, там, где не надо. И поэтому мы когда-то договорились, что нет.
Есть ли у вас план «Б»? Вот что вы станете делать, если «Дождь» закроют?
Мы все время с Винокуровым мечтаем, что, может быть, когда-нибудь у нас будет свой такой семейный ресторанчик, где там Винокуров будет готовить, потому что он научился, живя со мной, готовить хорошо. Ну, может быть, не всегда, там, понимаешь, будет шеф-повар. Ну, вот как бы это именно такой семейный, знаешь, когда к тебе приходят как в гости, а я буду встречать гостей. Мне безумно нравится работа официантки. Я никогда не работала один раз, у меня был опыт один день, это очень тяжело физически. Но мне кажется, это так круто. То есть вот если меня вернули в молодость и сказали, где бы ты поработала, я бы обязательно пошла официанткой.
На вопросы Романа Супера отвечала генеральный директор телеканала «Дождь» Наталья Синдеева. Программа «Итоги недели Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.